Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 апреля 2015 года. Не вмешиваться в законы природы. Вопрос. Как относиться к мощным ступенчатым запугиваниям, звучащим в Торе, если не будете соблюдать мои законы? Ответ. Тора никого не запугивает. Это абсолютно четко прописанная инструкция, как и любая другая, которая объясняет, что и как надо делать. Я помню, как когда-то специалисты показали одному ученому спецификацию своей технической разработки. Он проверил ее и сказал: «При такой спецификации у вас получится гармошка вместо подводной лодки». Все тогда испугались, переглянулись и потихоньку отошли от него. А потом так и произошло. То есть знание законов гласит: «Сделаешь так-то, получишь что-то». Реплика. Выходит, что все человечество, как те специалисты, которые толком не услышали ученого. Нам говорят: нельзя поворачивать реки вспять, потому что это нарушит всю экологию, а мы хотим сделать по-своему. Ответ. Да, это был коммунистический проект. Главное, что все в мире боялись, как бы действительно не начали поворачивать реки вспять. Что можно сделать с такой неуправляемой страной, которой вдруг пришла такая идея? Своими действиями она изменила бы экологию мира, и все превратилось бы в выжженную планету, не было бы ни воды, ни жизни. К счастью, такие грандиозные проекты очень быстро забываются. Даже непонятно, для чего это было нужно. Человечество должно идти по другому пути, и для того, чтобы получить большой урожай, есть иные средства. Когда я был в Красноярске, мне задали вопрос: можно ли с помощью кабалы исправить то, что случилось после возведения плотины Красноярской ГЭС? Местные жители видят, как из-за этой плотины рыба не может идти на нерест, и все вокруг начинает вымирать. Все изменилось. Поэтому мы не можем и не должны вмешиваться в законы природы. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 12 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Когда скудный хлеб превращается в хлеб любви. Вопрос. Песах – это особый праздник. Все отдают ему дань уважения, и светские, и религиозные. Все занимаются подготовкой к этому празднику, пасхальному седеру, праздничной трапезе. Убирают дом, покупают одежду, приглашают гостей или решают, где проведут пасхальный седер. Хотелось бы понять суть этого праздника, его символы. Самый главный символ – это маца, которую мы едим на протяжении всего праздника Песах. Что она означает? Ответ. Маца символизирует состояние, в котором мы используем только сосуды отдачи, без вмешательства нашего эго, нашего желания насладиться. Ведь мы не можем использовать это желание, поскольку оно все эгоистическое, полностью принадлежит фараону, нашему эго, и потому мы обязаны возвыситься над его использованием. Отрыв, отклонение от наших эгоистических желаний символизирует скудный хлеб – маца. Мы должны относиться друг к другу только в любви и отдаче, насколько это возможно. Мы не так уж готовы к этому, не слишком понимаем это, ведь Песах – это время малого состояния, катнут, когда у нас еще нет сил. Праздник Песах – это выход из-под власти эгоизма, заключенного в нас, под власть объединения и любви между нами. Это символизирует нам название праздника – Песах. Переход, когда мы перепрыгиваем из эгоистического состояния в любовь и отдачу между нами. Этот переход и есть символ праздника. И потому этот праздник свободы, ведь мы выходим из нашего эго, которая ломает нам всю жизнь и поистине хоронит нас. удостаиваемся быть свободным народом в своей стране. Свободными в наших желаниях. Страна Эрец от слова «рацион» – желание. Мы уже не хотим пожирать друг друга и вести себя так, как прежде, а решаем стать народом Израиля, когда все мы вместе соединяемся в одно целое. Это и есть выход из Египта. Не географический, не физический, а внутренний, когда мы достигаем внутренней свободы от ангела смерти. Ведь в нашей сегодняшней жизни мы видим, что наше эго, наша злая природа действительно ангел смерти, хоронит нас в этой жизни. Она не дает нам наслаждаться и постоянно ввергает нас в раздоры и ссоры, чуть не до междоусобной войны. Эго – это нежелание обычных наслаждений в нашей жизни от семьи, детей, пищи, отпуска, путешествий и так далее. Эго – это плохое отношение человека к своему ближнему, желание наслаждаться за счет него. Поэтому выход из этого означает выход из ненависти к ближнему, из постоянной зависти к нему, из невозможности терпеть своих соседей, из разобщенности и разделенности нашего мира на всевозможные партии и сектора. Вопрос. Это требует от меня поступиться чем-то, отказаться от чего-то? Ответ. Это требует отказаться от своего эго. А эго измеряется только тем, насколько плохо я отношусь к другим. Вопрос. В конечном счете я от этого проигрываю или выигрываю? На уровне моего внутреннего счастья, наслаждения? Ответ. Уже сегодня я вижу, что от этого мы можем только выиграть, а не потерять. Наоборот, весь наш ущерб от того, что мы плохо относимся друг к другу. Вопрос. Если вернуться к символам Песаха, то что означает та же маца в наши дни, в Израиле 2015 года? Ответ. Мы должны начать хорошо относиться друг к другу и будем жить той атмосферой, которая воцарится между нами. Вначале эта атмосфера будет словно бедной и лишенной, ведь в ней не будет множества оттенков и вкусов от раздоров и ссор. Мы будто станем хорошими детьми, которых мать упрашивает не ссориться, не драться друг с другом, но они не чувствуют в этом никакой жизни, и только начиная конфликтовать друг с другом, получают множество различных впечатлений. И потому вначале это называется скудный хлеб, маца. Но затем мы начинаем развивать наши отношения, когда не только отрываемся от зла между нами и воздерживаемся от него, уменьшая себя, чтобы не относиться плохо к ближнему, а развиваем это воздержание в хорошие отношения друг к другу. Мы будто проходим через узкий проход и постепенно входим все в более мощное, широкое русло добрых отношений друг с другом. Тогда скудный хлеб превращается в самый прекрасный торт, в так называемый хлеб любви. Из 539-й беседы о новой жизни от 24 марта 2015 года.
Радиоверсия.
Расскажи сыну своему и всем остальным. Вопрос. Сказано, что на праздничном ужине в честь начала Песаха нужно рассказать своим детям о выходе евреев из Египта, что именно нужно им рассказывать и что им важно знать. Ответ. Прежде всего, я не думаю, что в этом есть разница между взрослыми и детьми. Сказано, расскажи своему сыну, то есть каждый, кто не знает и должен узнать, он для меня словно сын. Все должны узнать, что означает изгнание, чем оно отличается от освобождения, находимся ли мы в изгнании и нуждаемся ли в освобождении. Изгнанием называется состояние, обратное освобождению. Это два противоположных состояния человека, и пока мы не можем определить для себя ни одно, ни другое. Ведь если говорить о Египте, то чем там было плохо евреям? Поначалу там было сколько хочешь еды, просто царская жизнь. Фараон прекрасно относился к ним. Это был настоящий рай. Почему же вдруг эти 7 тучных лет сменились на 7 голодных лет, и они почувствовали себя в изгнании? Дело в том, что человек начинает чувствовать, что в жизни нет смысла. Непонятно, зачем он живет. Сегодня очень многие в этом мире могут ответить так же. Я не знаю, зачем живу. И это отравляет мою жизнь до такой степени, что не хочется продолжать. От отчаяния люди становятся террористами в поисках хоть какого-то света в жизни, какого-то идеала, ради которого стоит жить. Когда они борются со всеми, что не соответствует этому идеалу, то ощущают себя героями, воюющими против врагов. Это наполняет их жизнь смыслом, а иначе они чувствуют себя мертвыми. Сегодня во многих пробуждается такой вопрос о смысле жизни. Если у жизни нет цели, то она теряет всякий вкус, и лучше смерть, чем такая жизнь. Мне уже не нужно все это мясо с чесноком, которым изобилует Египет. Египет удовлетворял любые желания. Пища, секс, семья, деньги, власть, знания. Это был рай для всех, и евреи там были самыми уважаемыми, самыми богатыми. Так чего же им не хватало? Только смысла жизни. В человеке просыпается этот вопрос и отравляет ему ощущение жизни. Я чувствую себя живущим в золотой клетке, из которой невозможно выбраться. Это и называется рабство. Я вижу, как эта самая благополучная и обеспеченная жизнь душит и убивает меня. Ведь если жизнь была бы не такой сытой, я имел бы оправдание от нее сбежать. А так эгоизм не дает мне от нее отказаться. Наш эгоизм наслаждается жизнью в Египте. Но вместе с тем в нас пробуждается вопрос. Для чего мы живем? Люди мы вообще или животные? Именно это происходит в наши дни. Мы можем обеспечить себе все необходимое для жизни. Но во всем присутствует горечь. Ведь вопрос о смысле жизни важнее всех материальных благ и сбрасывает нас с вершины в самую пропасть, заставляя ощущать свое полное ничтожество. Это характерно современному миру и особенно молодому поколению. Мы начинаем ощущать себя в изгнании у своего эгоизма, который держит нас в своей власти и не дает сбежать. Это и называется египетским рабством, от которого мы обязаны освободиться. Из 543-й беседы о новой жизни от 31 марта 2015 года.
Радиоверсия.
Стыд свойственен только Адаму. Вопрос. Каббала говорит о том, что ревность и зависть существуют только у человека. Но я их наблюдаю также у моей собаки и кошки. Как вы это объясняете? Ответ. Вы правы. Ревность на уровне нашего мира является обычной эгоистической эмоцией, как средство конкуренции, борьбы за источник наслаждения, наполнения от своего хозяина у животных или от любимого у людей. Каббала подразумевает под свойством ревность, зависть, а особенно стыд, ощущения, духовные эмоции, появляющиеся у постигающих свойства отдачи и любви к другим, то есть у постигающих свойства природу, Творца, то есть на уровне Адама. А пока мы не достигаем этого уровня, мы считаемся животными, так же, как ваша кошка и собака. И природа наших эмоций одна и та же – эгоистические страхи остаться без источника наполнения, пищи, секса и прочего. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Кризис доверия. Мнение. Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд. Наблюдаемый нами обвал процентных ставок на рынке межбанковского кредитования почти до нулевого уровня говорит о том, что мир переживает глубокий кризис 2015 года. Ни с чем подобным мы не сталкивались. Вся современная банковская система опирается на положительные значения процентных ставок на реальном рынке кредитов. Что произойдет, если банковские услуги по хранению денег перестанут быть выгодны? Что случится с пенсионными фондами и накоплениями? На политической арене тоже наблюдается кризис доверия. Соотношение сил в мировом масштабе изменилось. Никто не принимает решения в одиночку. Мы свидетели трансформации мира из однополярного состояния в многополярное. Ведущие политические игроки своими действиями подорвали доверие между собой. Сможет ли современная политическая элита преодолеть сложившийся в 2015 году кризис? Реплика. Только методикой подъема над нашим частным и общим эгоизмом мы сможем преодолеть недоверие, кризис доверия. В первую очередь необходимо вводить эту методику в Израиле, который уже далее передаст ее народам мира. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.